о том, что мы должны были принести или что мы приносим Богу, подумайте о том, что все, что вам нужно принести Богу, жертвовать себя. Для того, чтобы последовать за Ним, вам нужно отвергнуть себя. Теперь подумайте, как долго мы взращиваем свое «я», кормим его, питаем его, поливаем, удобряем. И приходит момент, и Господь, обращаясь к нам своим словом, говорит: отвергни себя. Кто хочет следовать за мной, Христос говорит, отвергни себя, возьми крест свой. Заметьте, эти фразы, они подразумевают под собой, что вы должны это сделать один раз. Это надо сделать однажды. И следуй за мной. Эта форма глагола показывает, что вот это продолжительное действие. Знаете, я думаю очень часто в последнее время вообще о нашем христианском счастье. Я думаю, что мы несчастны. Знаете еще почему? Что мы эту заповедь не исполняем. Нам приходится каждый раз, мы однажды отвергли себя, мы признали Христа своим Господом, мы взяли крест, начали следовать, потом говорим «нет», бросаем крест, опять становимся на ту колею, когда так, как нам удобно, думать так, как нам хочется, поступать так, как нам хочется. И следуем этим удобным легким путем, как нам кажется. Но вы знаете, я когда-то размышлял об этом, я думал, и вот ты сходишь на другую колею, на которой красный свет, да, вот едет поезд, а там красный свет. Он проезжает. Знаете, он добирается до определенной железной дороги, там, где, представьте себе, нету полотна. Вот для этой колеи был красный свет, нужно было ехать по соседней. Но потом нам неудобно, там уже с крестом идти было. Мы перелазим на нам удобную, едем. Друзья мои, там, оказывается, нету целого железнодорожного полотна. Что нам нужно делать дальше в нашей жизни? Мы выходим все из вагона, поднимаем его, начинаем перетаскивать на то, куда надо. Мы опять начинаем отвергать себя. Мы признаемся перед Господом, и это очень тяжело. Друзья мои, тяжело перетаскивать вагон с одной колеи на другую. Не верите? Пойдите, попробуйте. Если кто-то не верит. Друзья мои, так тяжело жить, когда мы непослушны Богу. Тогда, когда мы не думаем так, как Он думает, так, как Он заповедал нам думать. Нам каждый раз вот тяжело перетаскивать его. Вы знаете, перетащили, и вроде бы поехали. Потратили время, все скрипело, тяжело. Есть, кстати, другой путь. Можно опять взять этот вагон, только не на соседнюю полосу перетаскивать его, а прямо потащить его до продолжающейся железной дороги. Но мне кажется, это еще тяжелее. И ты поступаешь, вроде поступил по-божьи, остановился, поступил по-божьи. Ты был обличаем в грехах, тебе было тяжело, это было для тебя серьезное испытание. Поехал. Знаете, у железной дороги всегда есть ответвление. Ты раз опять соскакиваешь на соседний опять. И опять едешь по удобной. Доезжаешь, там опять провал. И опять перетаскиваешь. Ты смотришь, как некоторые христиане другие едут. Они радостные. Почему? Друзья мои, они не едут по этой полосе, там, где нет железной дороги, периодически. Они на полной скорости в своей жизни проскакивают, едут, им удобно. Они радуются тому, что есть у них в жизни. Подумайте просто об этой иллюстрации. Вот мы иногда соскакиваем на свой человеческий путь, делаем так, как мы хотим делать, но Бог все равно заставляет нас, своих детей, перетаскивать этот вагон. Однажды нам всем приходится часто с этим сталкиваться, и я не думаю, что когда-то мы, однажды мы раскаялись, и мы навсегда поняли Божью истину. Мы каждый день ее познаем. Но чем лучше, чем больше мы ее познаем, тем легче нам жить, друзья мои. Тем радостнее на самом деле жизнь. Радостная она не потому, что мы просто вот натянули улыбку, вот так вот и улыбаемся. Она, по сути, своя радостная. Взгляните на малыша. Он радуется от того, что у него есть машинка. Дайте вам такую машинку, скажите, играй, будете радоваться. Нет, да, по-детски выглядит. Но у него настоящая радость, друзья мои. Он, когда играется, у него, заметьте, у него настоящая такая радость, он радуется. Друзья мои, у нас должна быть настоящая христианская радость. Тогда, когда мы едем по Божьей колее, тогда, когда мы следуем за Ним. Мы будем с вами читать послание к Ефесянам, продолжать его изучать потихоньку. Кто не был на молитвенных собраниях, пропустил две проповеди, мне кажется. Поэтому ничего не поделаешь, придется вам довольствоваться тем, что есть. Мы будем продолжать дальше. Знаете, есть такое понятие
мире, как экуменизм. Оно зародилось на самом деле не сегодня, еще во времена реформации на территории Германии. Получило такое распространение, такие служения в церкви, когда они собирались вместе и по очереди проводили собрания в воскресенье. То есть причем они собирались в таких разных конфессий. И они пытались сблизиться тем самым, и тем самым они стояли на такой хорошей тоже платформе, отчасти, что Христос у нас один, у нас одни заповеди, у нас одни таинства, и они проводили таким образом служение. Но мы знаем, что сегодня в современном мире вот экуменизм, он больше стал таким, знаете, даже либеральным в диалоге между религиями. Когда люди говорят о том, что в принципе-то все религии ведут к небесам, можно собрать все на кучу. Христианство, ислам, буддизм, индуизм, то есть все, что вы вот там, все, что вы знаете. В принципе, если вы говорили или пытались благовествовать и это делаете, то вы наверняка слышали от людей следующую такую реплику о том, что в принципе не важно, в кого верить. Все равно все веры ведут в небеса. На самом деле, друзья мои, это не совсем так, или это совсем не так. Сегодня вот это единство, которое люди искусственно пытаются собрать, оно на самом деле искусственное. Вот этот мир, который они пытаются создать внутри себя, внутри тогда, когда они пытаются собраться вместе, да, когда они говорят, вот мы соберемся вместе, и простой народной фразой скажу, давайте, будет мир во всем мире, не получится. Не получится по одной причине, не потому что я плохой, вот я так заявляю. Вернитесь в Эдемский сад, посмотрите на то, что случилось там, посмотрите на грехопадение и поймите всю его, весь этот ужас. И насколько он сильно повлиял на сегодня, на то, как мы живем. Если вы встречаете какую-либо проблему, если вам задают неудобный вопрос, странный, там, почему дети умирают, почему воины, друзья мои, всегда думайте, возвращайтесь всегда в Эдемский сад. Сегодня слишком много почему? Потому что люди не понимают сущности греха. Люди не понимают, как этот грех повлиял не только на окружающих, на каждого из них, на каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили о мире. Мы поговорили бы как раз таки об том основании, на котором тоже держится церковь, о том мире, который есть здесь среди нас, мире внутри церкви. И я хотел бы, чтобы мы увидели с вами 5 столпов единства, которые даруют нам мир. Заметьте, что мы приходим сюда, христиане, в церковь разных национальностей, разных возрастов, разного социального плана. Мы приходим сюда, может быть, из даже разных деноминаций и разных религиозных культов. Но тогда, когда человек уверовал, он приходит в церковь, и он приходит на основу, на которую ты становишься, и это мирная основа. Между нами есть мир. Друзья мои, мы должны правильно понимать вот это основание, на чем оно строится. Для того, чтобы вообще его построить. Мы должны правильно осознавать, что происходит или что закладывается в то, чтобы, для того, чтобы, в то, чтобы можно было построить мирное здание. Мы часто смотрим, или я часто тоже, мы смотрим на церкви и видим в них разделение. Мы видим церковные расколы в истории. Почему? Основание, друзья мои. Что-то там из этих 5 столбов, скорее всего, было нарушено. Что-то не так. Давайте откройте, пожалуйста, вместе со мной Ефесянам 2 глава. С 14 стиха мы вместе с вами прочитаем. Пока вы открываете, помните, что Ефесская церковь – это церковь в основном, которая состояла из язычников. Если вы помните служение Павла в Эфесе, и помните, знаете, у него было, знаете, такие 2 этапа в его служении, когда он благовествовал, он всегда первым делом шел в синагогу, проповедовал этим иудеям. Через некоторое время его оттуда гнали и выгоняли. И тогда он начинал этап своего служения уже для язычников в этом населенном пункте. То же самое получилось в Эфесе, и он долгое время там проповедовал, написано, что все ассийские, вся Ася слышала это учение, потому что он проповедовал в доме одного человека, учителя, и туда многие люди приходили. То есть он, в принципе, целую территорию наполнил этим учением. И Ефесская церковь, она была этим наполнена, в принципе, язычниками. Это не значит, что там не было из иудеев. Но, вы знаете, когда он пишет к ним, он не отвечает им, знаете, как на какую-то сильно важную проблему. Если вы посмотрите, например, на Коринфскую церковь, у них была тяжелая практика в жизни. Они пренебрегали своими дарами, они гордились. И в самой полемике, даже когда вы читаете, ну, ты видишь, как Павел обличает, говорит и наставляет их. Когда смотрим, когда мы читаем, допустим, послание Галатам, мы видим, что эти люди вообще просто отвергли благодать Божию, отвергли спасение по вере и начали спасаться по делам. Ефесская церковь – это хорошая церковь была. У Павла было с ним, с ними было хорошее взаимоотношение. И все же то, особое такое, мы даже не встречаем полемики или такого обличения серьезного в этом послании. И все же мы видим, что та тенденция, которая была, в принципе, везде, везде, где Павел был, за его преследовали иудействующие, которые пытались отвратить народ от истинной веры, от благодати, от Христа. Они пытали людей заставить обрезаться, выполнять закон Моисеев и таким образом спасаться. Эта тенденция заставляет и Павла тоже писать. И, в принципе, когда мы видим и читаем послание Писания, мы видим, что здесь много написано о церкви. И он закладывает определенную основу, определенный фундамент в этих стихах. Мир. Друзья мои, мы в мире находимся друг с другом здесь, в церкви. И вот эти пять оснований, которые вот заложены, на которых мы живем, предыдущий отрывок, мы читали с вами с 11 по 13 стих, он как раз таки говорил о том, что мы преодолели кровью Христа, что мы, те преграды, которые были, они стерты. И он говорит о том, что, допустим, в 13 стихе, что некогда далеко стали близки кровью Христа. Он обращается в этих стихах к язычникам, вот с 11 по 13. И мы говорили о том, что нет вот этой уже этнической преграды. Мы говорили о том, что устранена вот эта преграда, то есть этническая, что они были не народом Божьим, теперь они народ. Мы говорили о том, что снято вот это оскорбление, когда иудеи называли язычников просто необрезанными, это как было для части ругательства. Мы говорили о том, что кровь Христа привила язычников к Божьему народу, о том, что кровь Христа сделала нас, язычников, сонаследниками тех обетований, которые Бог дал уже Израилю, Божьему народу. Мы говорили о том, что кровь Христа подарила нам будущее и надежду. Мы говорили о том, что кровь Христа изменила наше мировоззрение. Вы были безбожники, там написано безбожниками по-гречески, написано атеисты, без Бога. Все эти преграды были воздвигнуты, друзья мои, только по одной причине – грех. Заметьте, не понимая этого, не будет мира. Если кто-то пытается построить мирные взаимоотношения в семье, на работе, в церкви, там, в общении с друзьями, друзьям оттуда нужно заложить правильное основание. Это не значит, что если есть уже основание, то все, мир готов. Нет, на нем еще надо построить это здание. Но без основания ничего не получится. Прочитаем вместе с вами с 14 стиха. 2 глава Ефесянам. Ибо Он, давайте с 13-го, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Ибо Он мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самого одного нового человека, созидая мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в нашего, который дает нам мир, обратите внимание вот на что. Первая фраза в 14 стихе, она является одной из самых ключевых. Она яркая. Оно, это утверждение. Говоря о Христе, Павел говорит, Он мир наш. Если Христос мир наш, то все, кто вне Христа, друзья мои, они враждуют с Богом. Или они враждуют как с Богом, так и друг с другом. Вне Христа, друзья мои, нету мира. Еще обратите внимание, предварительно просто, пока мы смотрим, обратите внимание вот еще. Смотрите прямо в текст, смотрите, 14 стих, он говорит, он задел из обоих одно. Обратите на это внимание слово. В 15 стихе он говорит, одного нового человека. В 16 стих начинается в одном теле. Заканчивается 18 стих в одном духе. Друзья мои, мы видим, что мир основан на единстве. Понимаете, я не говорю о мире как о космосе, я говорю как мир, а о мирных взаимоотношениях. О том, что отсутствует вражда. Смотрите, мир основан на единстве. Как часто это слово одно, 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 одно. Если вы обратите внимание, то каждая эта фраза, она разделена союзом и. Можете себе даже вот подчеркнуть вот здесь, вот, например, середина 14 стиха, из обоих одно, и потом начинается новая фраза. Новый стул начинается с этого и разрушивший, стоявший позади преграды и так далее. 16 стих начинается опять союз и. Можете, если вы карандашом себе позволяете, можете обвести себе, чтобы удобно было наблюдать, смотреть текст. И в одном теле. 17 стих начинается и, придя, благовествовал мир. И последний отрывок, или последняя часть, это 18 стих, уже там нету союза, и там написано, потому что подводит итог. Итак, друзья мои, первый столб основания примирения звучит следующим образом. Одно целое. Друзья мои, мы одно целое. Между нами есть мир, потому что мы одно целое. 14 стих. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Ибо обращает нас или отправляет нас в предыдущий стих, в 13, где написано, теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки к крови Христову. Друзья мои, но если вы соедините две далеко стоящие друг от друга враждующие армии и приблизите их, то мира не будет, будет война. Это не одно целое. Но тогда, когда он говорит, он отвечает на вопрос, почему вообще иудеи и язычники могут спокойно или мирно сосуществовать в церкви? Вообще две разные планеты, две разные звезды на этой земле. Он закладывает главное основание. Мы с вами одно целое. Мы в церкви с вами, друзья мои, одно целое. Приблизившись нас друг к другу, он сделал нас одним целым. И это сближение примирения, это не сближение войны. Смотрите, Павел не просто делает утверждение, что Христос нас примирил. Он утверждает, что Он и есть наш мир. Представьте себе двух детей. У кого есть больше, чем один ребенок, вы знаете, вам легко, или вы когда-то примеряли их, брата и сестру, вот берете их за руки, они поссорились, подрались за игрушку, еще за что-то. И вы их берете за руки, соединяете, и потом примеряете, говорит, поцелуй друг друга, обними, и вы пытаетесь их примирить. Что мы им обычно говорим? Я по себе помню. Вы брат и сестра. Я помню, мои родители мне говорили, мы с сестрой очень долго так. Вот был один период в жизни, когда мы были таким подростком, все время у нас были такие конфликты, у нас разница всего там чуть-чуть больше, чем год. И у нас всегда были конфликты. Я имею в виду, что вот определенный период времени нашего возраста в детстве нам говорили, вы брат и сестра. У вас никого ближе, чем вы, нету в жизни. И не будет, в принципе. Я помню это. Вы знаете, это, не помню, чтобы сильно меня это мотивировало. Но это была мотивация или попытка вас мотивировать к тому, чтобы примирить нас. Но когда мы читаем, друзья мои, о том, что Христос есть мир наш, Здесь что-то большее и большее, чем просто то, что Он примирил нас. Он и есть примиритель, друзья мои. Он тот, кто взял нас за руки. И Он тот, ради кого мы примирились. Он есть мир наш. Он тот, ради кого, Он тот, ради кого сам Бог с нами примирился, и мы с Ним, и мы с друг с другом примирились. Мы, Он сделал нас одним целым. Грех, друзья мои, помните. Проблема опять, никогда не забывайте грех. Грех разделил нас. Грех разделил нас с Богом. Грех разделил нас друг с другом. Если вы вспоминаете, я как-то уже тоже говорил об этом, если мы легко вспоминаем Эдемский сад, то мы часто забываем Вавилонскую башню. Вспомните, что они пытались строить, вспомните, они пытались ее строить после потопа, для чего? И куда они пытались ее достичь своего суда? Они хотели до небес дойти. Они хотели сделать выше Бога. Это естественное желание грешного человека. Они хотели найти, вот наше спасение от потопа. Вот здесь оно будет. Что Бог сделал? Этой башне что они делали? Бунтовали против Бога. Славик, все хорошо у тебя? Не спи, друг. Я тебя буду будить отсюда. Что Бог сделал? Он смешал все эти народы. Почему Он их смешал? Потому что тот бунт, который они пытались поднять против Бога, построив башню до небес, мог привести к чему? Потому что Бог просто взял бы их и уничтожил. Но Бог смешал эти народы. Он разделил их. И грех сделал свое дело. Теперь они всю свою энергию или часть своей энергии направляют не только для того, чтобы бунтовать против Всевышнего, против Бога, против Отца. А часть своей энергии они направляют, потому что бунтовать друг против друга. Вот почему мы воюем. Когда мы воюем между странами, вот почему мужья с женами воюют. Друзья, просто знакомые. Бог смешал, смотрите, Бог смешал эти народы, и они стали воевать друг с другом. Часть своей греховной энергии они начали направлять не только против Бога, но и против друг друга. Удивительно, знаете еще что? Что Бог берет нас за руки теперь. Он соединяет нас и делает нас одним целым. Знаете, вот в русском языке так не видно, но в греческом написано вот это слово «одно», оно в среднем роде стоит. Вот насколько мне моих знаний хватает, не попадает, знаете, как мы же по-русски не говорим с вами, «одна» или «одно красавица». Да, мы согласовываем слова по падежам. Ну, есть некоторые народы, которые говорят, научились говорить по-русски, но они не до конца научились, они могут не согласовать. Но удивительно, что здесь слово «а он сделал нас одно целое» написано в среднем роде. Это не подходит ни под человека, ни под церковь, ни под тело. Он не подходит. Но вы знаете, что сам средний род, в принципе, у них тогда он мог объединять все. Он заключал в себе все целое, все, что можно было сказать. Если нужно было сказать о женщине, или нет, говорили о мужчинах, говорили о мужском роде. Если говорить о женщинах, то можно было бы сказать такое же слово, только с другим окончанием. И это был бы женский род. Но для того, чтобы собрать все в кучу, о них могли сказать в среднем роде. Друзья мои, мы-то одно, мы все одно целое. Вы настолько были разные, теперь Бог берет вас, Христос берет вас и собирает вас в одно целое дело, одним целым. Просто разных. Иудеи, друзья мои, вы посмотрите, он отвечает на вопрос, почему иудеи с язычниками в мире живут. Сейчас здесь в церкви. Но если мы просто тебе посмотрим применительно к нам, мы тоже разные с вами. Совершенно разные. И Он сделал нас одним целым. Вот представьте, можете себе представить одно целое? Возьмите, придите домой, найдите пластилин, положите два кусочка, черный и белый, а потом начните его мешать до однородной массы. Пусть он там станет будет серый. Попробуйте потом беленькое от серенького отделить или от черного. Нет, оно станет одним целым. Вот так Бог соединил нас, друзья мои. В церкви своих детей Он сделал одним целым. И это первый столб первооснование того, что мы находимся в мире друг с другом. Если вы уберете этот стол, друзья мои, то грех не будет давать вам этого мира настоящего. Почему весь этот экуменизм, ну, в мире, он утопический? Основание не то. Просто не то основание. Нельзя просто захотеть, знаете, как ребенок, хочу, чтобы не было войны. Вот что они не могут, знаете, хотя помню в детстве, вот наша вот советская пропаганда была, и вечно по телевизору, там эти вот американцы, бомбы, ракеты, они там... Я понимаю, я вырос, я понимаю, что на той стороне в то же время говорили про нашу страну то же самое. Ну вот мое детское мировоззрение тогда. Ну что, вы не можете просто сесть и договориться, чтобы у вас был мир? Друзья, не могут. Не могут. Грех. Пока Бог не соединяет нас, не делает нас из нас вот таким вот одно целое, невозможно. Даже если захотят, не смогут. Второй столб основания примирения звучит следующим образом. Один новый человек. Смотрите, 14 стиха мы читаем, со второй половины 14 стиха мы читаем, что мы одно новое творение, и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедью к учениям, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир. Разрушил преграду, друзья мои, та, которая стояла. Та, которую мы воздвигли, она стояла, он ее разрушил. Говоря о преграде, можно, в принципе, он не говорит конкретно о какой-то преграде. Но, в принципе, можно подумать, или сам контекст подразумевает, или предполагает следующее. Во-первых, скорее всего, может быть, это, помните, двор язычников, он отделялся стеной от двора иудеев или израильтян в храме. Там висела на входе, уже в следующий двор висела удивительная надпись. Там баннер был шикарный. Послушайте, что было написано на этом баннере. Язычникам воспрещается входить в пределы, ограждающие святилище и его притворы. Нарушение этого постановления повлечет за собой смерть нарушителя. Нельзя было туда входить. Для них это... Но Бог задумал о том, чтобы... Отчасти он отделял Израиль от язычников. И в то же время, заметьте, он приблизил их, он позволил быть рядом. Он для них двор предусмотрел в храме. Этой преграды нет, друзья мои. Теперь представьте себе опять вот территория храма. Вот насколько вы можете просто представить какую-то территорию. Она разделена стеной. Это язычников сторона. Израильтянин проходил, должен был пойти в свою сторону, там стоял, понимал, здесь вокруг меня одни евреи. Там стоят только язычники. Уберите эту стену. Не просто уберите ее так, знаете, когда мы убираем стены, передвигаем стены в квартирах, после которых остается этот кирпичики там снизу лежат, ничем не прибраны. Нет. Застелите этот пол теперь. Как понять, кто есть кто? Все мы один народ теперь. Он создал одного нового человека, друзья мои. Он эту преграду разрушил. Непонятно теперь. Одно целое. Та враждебность, которая была между язычниками, это вторая преграда, и иудеями, она тоже разрушена. И этой враждебности теперь нету. Этой стены нету теперь. Закон Моисеев. Мы здесь же с вами читали о том, что он упразднил вражду плоти свою, а закон заповедей учения. Он написано, что он аннулирован. Друзья мои, закон заповедей аннулирован. Отчасти иногда нам это тяжело воспринять. Поймите, закон Моисея аннулирован. Даже 10 заповедей. Они аннулированы. Есть учение Христа. Нам нужен теперь вопрос, или нам нужен ответ на следующий вопрос. А как применять Божье Слово теперь? Каким образом мы, ведь само Писание говорит о том, что оно все благословенно и полезно. каким образом нам брать закон Моисеев и применять в своей жизни. Возьмите даже вот 10 заповедей. Там, не убей, не укради, возлюби Бога. Да, вот. И вот есть у нас заповеди. Храни субботу. Но мы не храним субботу, друзья мои. Мы нарушаем эту заповедь фактически. Кто нарушил одну заповедь? Нарушил весь закон. Подумайте о том, что Христос аннулировал закон Моисея. Это не значит, что это не полезно. Это не значит, что мы не должны обращаться к Нему. Вопрос, каким образом мы должны обращаться к Нему. Я убедил вас, что Он разрушил закон Моисеев. Да, мы читаем 15 стих середина. Закон заповедей. Всегда контекст говорит это о законе Моисеевом. Закон заповедей учением. Он аннулирован. Если взять дословно или нет, взять греческий цитат, написано там, он аннулирован. Но мы знаем из Писания, что полезно туда обращаться. Каким образом? Вот послушайте внимательно. Когда у Христа спросили, если вы помните, о том, какую заповедь исполнить, или какая, вернее, наивысшая заповедь, человек хотел ее исполнить, что вот мне сделать, вот, все. Помните, что он сказал? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Друзья мои, в основании учения Христа лежит любовь. В основании учения он разрушил закон заповеди Моисея и аннулировал. Он не действует теперь. Если вы хотите спасаться обрезанием, спасайтесь. Но вам придется исполнять весь закон. Хотите спасаться, исполняя 10 заповедей, спасайтесь. Но придется все исполнить. Но смотрите, что Христос делает. Он говорит, основанием моего учения является любовь. Мы знаем, что само Писание и Моисей, и Христос сам обращался к Ветхому Завету. Он нигде не выбросил и сказал, все, не читайте, забудьте. Теперь положите в основание любовь и посмотрите следующее. Возьмите заповедь «Не укради». Что это? Это проявление любви к ближнему. Это проявление любви к ближнему. Возьмите заповедь непрелюбодействия. То же самое. В законе Моисеевом мы видим сердце Бога. Мы видим Его характер. Мы понимаем, что многие принципы оттуда нужно брать, черпать. И ни одна йота не уйдет из закона, написано. И это Новый Завет об этом. Немножко эпоха поменялась с приходом Христа. Возьмите, например, субботу. Почему мы собираемся в воскресенье? Нет, там написано субботу. Закон говорит о субботе. Друзья мои, в воскресенье мы свою любовь к кому проявляем? К воскресшему Христу. Друзья мои, мы в воскресенье мы собираемся, потому что мы проявляем свою любовь воскресшему Христу. Почему мы жертвоприношения не приносим? Или представьте себе, если бы мы приносили жертвоприношения, что это было бы? Это не любовь к Богу, это плевок к Ему в лицо. Он уже принес лучшую жертву. Уже больше не надо. Друзья мои, основание – это любовь. Можно есть свинину. Можно есть кроликов, тушканчиков, там всяких, которые живую жвачку, у которых раздвоены, копыта не раздвоены. Почитайте, если вы давно не читали, то сделайте без себе список, что можно кушать, что нельзя. Нет, Писание говорит, Новый Завет говорит о том, что все можно кушать. Все, что с того торга, на котором продавалась и была жертва, он говорит, Павел, все ешьте, без исследования, ешьте спокойно. Поблагодарили Бога и ешьте, благословили. А когда мы не будем кушать? Из любви к ближнему мы не будем это кушать. Если кто-то соблазняется о том, что мы будем есть собаку, ну я не буду ради этого человека есть собаку. Друзья, я не ем собак. Но принцип такой, если кто-то будет соблазняться, что я ем свинину, я не буду ради этого человека есть свинину. Заметьте, нигде Писание, например, не запрещает пить спиртное. Ну, найдите мне, где Писание запрещает пить спиртное. Но я не пью его из любви к ближним своим. Чтобы это было свидетельство для них, чтобы они могли увидеть Христа, чтобы можно было свидетельствовать им. Из любви ближнего. Друзья мои, положите в основу, смотрите, в законе Христа или в учении Христа в основании лежит любовь. Тогда, когда вы читаете Ветхий Завет, смотрите на любовь там. Исход 20 глава, 6 стих. Это из 10 заповедей. Творящий милость на тысячи родов, он говорит о себе, Бог, любящий меня. Он говорит о любви в Ветхом Завете, он говорит о любви к себе, что мы должны его любить. Левитам 19 глава, 18 стих. Не мстите и не делай, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Друзья мои, просто в Ветхом Завете не так сильно или не так ярко было выражено эта любовь. Она была там, она есть, и в основании она там была. Просто Христос показал, друзья мои, в основании лежит любовь к Богу и любовь к ближнему. Теперь на основании этого мы видим, если Христос аннулировал Ветхий Завет или аннулировал учение или заповеди Божьи, которые были написаны в Ветхом Завете. Это не значит, что мы оттуда не берем, мы видим там сердце Бога. Христос не будет, не противоречит ему. Тому или Новый Завет не противоречит Ветхому Завету. Но когда вы положите в основание любовь, вы легко состыкуете одно с другим. Я когда-то уверовал, когда и мой друг своему другу рассказал, он говорит, а ты знаешь, что теперь тебе кроликов нельзя есть? Ну да, там нельзя, там написано, там нельзя кроликов там есть. У них там копыта раздвоенные, но они жвачку не жуют. В общем, ну нельзя. Я такой странный, нельзя кроликов есть. Все просто, можно есть кроликов. Но если прям соблазняет тебя кролик, ради тебя не буду есть. Можно ли обрезаться, друзья мои? Нет. Не надо обрезаться. Писание, Павел с этим практически в каждом, об этом в каждом послании пишет. Друзья мои, кем мы стали? Когда Бог сделал нас одним целым, кем мы стали? Мы не евреи, мы не язычники. Он пишет, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Друзья мои, он назвал нас новым человеком. Обратите внимание, вот на что это слово «новый». Если хотите, можете себе тоже в Библии пометку сделать. Это не новое, знаете, как вот конвейер идет автомобили. И выходит одна машина новая, потом вторая машина новая, третья. И вот там, допустим, там Mercedes, вот они выходят все, и все новые. Ничего подобного. Новое – это качественно новое, это принципиально другой. Это мы не язычники, мы не евреи, мы принципиально другие. Заметьте это в Иисусе Христе. Смотрите, он берет нас в себя, помещает и говорит, теперь вы, сделав нас одним целым. И он говорит, теперь вы новое творение. Вы новый человек. С кем вы больше себя позиционируете? С бизнесменом? С ученым, там, с рабочим, преподавателем, со студентом? Друзья мои, первое, что вы должны помнить, кто вы есть. Вы новое творение. Спрашиваем, когда был молодым и ходил гулять. Мама всегда ему напоминала, он пишет в своих воспоминаниях. Она говорит, она всегда ему говорила, сынок, помни, кто ты есть. Каждый раз, когда ему хотелось сделать какую-то глупость, согрешить, он вспоминал мамины слова. Он вспоминал, кто он есть. Друзья мои, помните, кто вы есть. Вы новое творение. Да, мы кто-то бизнесмен, кто-то простой рабочий, кто-то учитель, студент. Но это не главное. Главное, что вы новое творение. Вот что закладывает основание, вот это основание мирного нашего существования. Почему у нас есть мир с вами друг с другом?
мы уже не те, и мы не другие. Мы новое творение, качественно отличающееся от всего того, что было до этого. Примирив нас с друг другом, Христос примирил нас также и с Богом, с Отцом. Это третий столб основания примирения. Он звучит следующим образом. Одна жертва. Друзья мои, мы одной жертвой примирены. С 16 стиха. И в одном теле примирите обоих с Богом посредством креста, купив вражду на нем. Когда мы говорим о мире, нам необходимо понимать, что недостаточно просто иметь мир друг с другом. Наш мир будет слишком хрупким и очень ненадежным. Но смотрите, он говорит о том, что примирив нас друг с другом, он примирил нас еще и с Богом. Если мы не примирены с Богом, мы не будем мирно сосуществовать друг с другом. Одна жертва, друзья мои, в одном теле написано, он примирил нас, в одном. Вот это единство. Вот это единство, одно тело. Заметьте, что одна жертва примирила нас с Богом, и это жертва Иисуса Христа. Других нет и не предусмотрено. Смотрите, сам крест стал символом христианства. Это не зря. Несмотря на то, что в те времена это было местом казни, сегодня это для нас символ примирения. Символ, где мы примирились не только друг с другом, но и с Богом. Но если вы посмотрите на тех, кем мы были с вами раньше, то вы увидите себя, что одни смотрели это как безумие, другие как глупость. 1 Коринфянам 1:22. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Если человек претендует на построение какого-то мира, друзья мои, то он должен увидеть проблему не только в том, что мы враждуем друг против друга, но в том, что мы враждуем против Бога, и Он враждует с нами. И если эта стена или этого мира не будет, не будет мира между людьми. И мы в этом плане не можем проигнорировать Бога. Вот Матфея 12:30 говорится, Христос говорит, кто не со мной, тот против меня, а кто не собирает, кто не собирает со мной, тот расточает. А теперь посмотрите, интересный текст, с другой стороны, Матфей пишет за Петром, Петр, 18 главе тоже Матфея, 21 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощали брату моему, согрешающему против меня? Ну, брат-то вступил в конфликт со мной. Сколько раз я ему должен прощать? Сколько? Очень много. Бесконечное количество раз. До 70 раз. Помните, там, когда Петр предложил Христу свою цифру, он превысил все допустимые нормы того общества. Но Христос просто на несколько порядков увеличивает эту сумму. Друзья мои, он говорит, у вас между вами должен быть мир. Прощайте друг друга. Если вы не прощаете, вы расточаете, друзья мои. Если между вами мира нет, вы расточаете. Заметьте, что то примирение, которое Христос принес, это не просто временная улыбка через силу. Это поворот от враждебного состояния к дружелюбию между нами и Богом. Смотрите, он пишет о том, что вражда не просто отодвинута на некоторое время. Знаете, что топор войны вот повешен, но вот он здесь висит. В любой момент Бог может схватить его и опять начинать враждовать между нами. Написано, что она убита. Стих, концовка, убив вражду на нем. На кресте, друзья мои, убита вражда. Мертвый, он не мешает. Он не ругается на тебя. Не требует чего-то. Мертвец, он все, нет его. Друзья мои, вражда убита. Ее нету.
представьте себе, что вот есть муж и жена, и они строят семью. Я хочу поговорить с вами несколько минут о том, что невозможно иметь мир просто, или сделать иллюстрацию, что невозможно иметь мир просто между людьми, но не иметь мира с Богом. Это будет шаткий мир. Представьте себе мужа и жену, которые строят семейные отношения. Представьте себе, что муж считает, что он имеет право гулять направо и налево. А жена считает, что должна быть верность семье. Но не будет мира в этой семье. Эта семья долго не продержится. Теперь давайте в другую сторону повернем. Давайте примерим их. Знаете, каким образом будем их примерять? Убедим жену, что можно гулять направо и налево. И они будут мирно существовать. Они же договорились между собой. Они мирно будут существовать. Один будет знать, что другой может гулять направо и налево. И второй будет знать, что первый может то же самое делать. Друзья мои, это глупый мир. Он долго не продержится. Придет точка, когда они разбегутся. Когда не будет мира в их жизни. Почему? Они напрямую бунтовали против Бога. Этой семьи не будет. Не будет этого мира в этой семье. И долго эта семья не продержится. Они погуляют, повеселятся. Может, будет им весело. Но недолго. Может, кто-то кого-то зарежет по пьянке. Может, еще что-то случится. Ты враждуешь против Бога. Последствия всевозможные могут быть. Друзья мои, примирились ли вы с Богом? Вопрос. Если вы строите мир в своих взаимоотношениях, примирились ли вы с Богом? Мальчишки, вы примирились с Богом? Думаете ли вы об этом? Вы находитесь до сих пор во вражде с Ним. Гости наши, кто приходит, каждый сами проверьте свое сердце. Примирились ли вы с Ним? Вы думаете строить мирные отношения, но если вы находитесь во вражде с Богом, вы не найдете мира. Вы не построите его. В результате дело Христа в основу нашего мира в церкви положен еще один важный стол. Он называется «Одно Евангелие». Друзья мои, мы приняли с вами одно Евангелие. Мы услышали с вами одну благую весть. 17 стих. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». В этой фразе, да, несмотря на то, что тут есть и кто, от которого я вам говорю, союз «и», тут нету слова «одного». Но обратите внимание, что и те, и другие, и дальние, и близкие, они слышали одну благую весть. И язычники, о которых он говорил, что они дальние, по контексту понятны по предыдущим стихам. И те, кто были близко к Богу, это иудеи. Они стали на путь примирения с Богом только одной причине. Они услышали одно Евангелие. Друзья мои, наше примирение основано на единстве. И этот столб, этого единства еще один, это одно Евангелие. Тот мир с Богом, который мы достигли через жертву Христа, насыщается одной благой вестью. Нету двух Евангелий. Нету двух путей примирения с Богом. Другой вопрос, какое Евангелие люди принимают в своей жизни. На что они уповают? Почему они, по какой причине они пришли в церковь? И назвали себя христианами. Помните галатийцам 1.16 в Галатах пишет: «Удивляюсь, что вы, призвавшие у вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, как только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благосостояние Христово». Друзья мои, они уверовали по благодати эти люди. Что случилось? Пришли те, кто смутили их, и сказали: «Вам для спасения нужно еще обрезаться. Вам для спасения нужны еще дела». С другой стороны, люди могут принять Евангелие, которое заставит, которое они скажут: спасен, значит, делаю, что хочу. Но и Павел против этого выступает. Обратите внимание, что если вы перечитаете все послание, вы увидите тему его: практикуйте веру. Живите тем, кто вы есть. Поступайте. Он с 4 главы, когда заканчивается, знаете, такая теоретическая часть, он начинает говорить: поступайте. Несколько раз говорит: поступайте так. На основании чего? На основании того, кто вы есть. Если Бог примирил вас с собой, если вы услышали Евангелие Иисуса Христа, если вы услышали Павла, который пишет в Коринф, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы приняли, в котором утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, и столь только не тщетно веровали, или я ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и явился потом Кифе 12, и потом явился более нежели 500 братьям в одно время. Он умер, он воскрес, он явился, он забрал на себя наши грехи, и есть свидетельство и доказательство всему этому. Это исторический факт, друзья мои, это Евангелие. Хотите примириться с Богом, примите Христа. Последуйте за Ним. Всегда проверяйте себя, какое Евангелие вы приняли, каким Евангелием вы живете, чем вы спасаетесь, о чем вы думаете, о чем вы мечтаете, как вы понимаете Бога, как вы понимаете Христа. Находите ли вы в себе что-то такое, благодаря чему Бог вас спас? Или вы действительно осознаете, что вы были недостойны? Осознаете ли вы, что Бог спас, и Он простил вам все ваши грехи, совершенные вчера, сегодня и завтра? И Он говорит: теперь поступайте в соответствии с тем, кто вы есть, в соответствии с тем, что вы новый человек. Он не заставляет нас приходить каждый раз и говорить: Господи, еще раз надо умереть за меня, потому что из-за этого грех, потому что я опять согрешил. Он говорит: я все твои грехи уже все списал. Живи в соответствии с тем, кто ты есть. Последний, друзья мои, столб. Основание нашего примирения – это один дух. Мы одним духом имеем доступ к Богу. 18 стих. Потому что через Него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Смотрите, мы видим, что Бог не замыслил создать два типа людей. Он создал из язычников, там отдельная группа будет у меня спасенных, и отдельно из иудеев. Нет, Он в себе самом делает или творит одного нового человека. Он помещает нас всех, и ближних, и дальних, в себя самого, и говорит: новое творение. Того, чего не было никогда до этого. Но заметьте, что мы сами по себе не обладаем определенным или каким-то доступом к Богу. Мы не можем в себе нажать кнопку. Уходит теперь на аккаунт Господа. Опа. Моя связь, мой проводок. Ничего подобного, друзья мои. Духом Божьим мы имеем доступ к Нему. И Он позаботился об этом. Мы сами по себе, не обладая этим доступом, мы можем только приходить к Отцу. Через Духа Божьего, через Духа Святого, зная, что это очень или что это угодно Ему. Евреям 4:14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Мы приступаем, друзья мои, с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благо, благодать для благовременной помощи. Заметьте, дерзновение – это не дерзость. Мы не дерзки пред Богом, но мы с дерзновением приходим к Нему. Наше дерзновение основано на нашей твердой вере или на нашем твердом исповедании. Наше дерзновение – оно возможно, или наш доступ возможен, благодаря первосвященническому служению Христу. Наше дерзновение, оно восполняет нашу особую нужду, когда мы приходим, чтобы получить милость и благодать от Него. И оно имеет цель. Это для нашей помощи. для того, чтобы нам, новому человеку, иметь мир, друзья мои, друг с другом иметь мир с Богом, жить в соответствии с тем, кто мы есть. Существует только одна дверь, друзья мои, к Богу. Это дверь Иисус Христос. Существует только один путь. Единственный, кто присутствует, кого послал Бог сюда. Духа Святого, Духа Божьего. Дух Христов написано. Если вы немножко понимаете в интернете, вы знаете, что у каждого компьютера есть свой адрес. Это набор цифр. Написано это IP-адрес. Но есть еще глубже, не будем дальше удаляться. Но вот вы можете написать IP-адрес его, и уйдет на тот компьютер, на котором надо. И так сеть работает. Друзья мои, есть только один IP-адрес у Бога. Дух Божий. Только через него, через одного Духа Божьего мы имеем мир с ним. Другого основания нету. Помните Артаксеркса? Помните, как Эсфир пыталась прийти пред его лицо? Как она боялась, когда нужно было прийти и пригласить его на пир и заступиться за свой народ? Друзья мои, к Богу мы приходим совершенно не так. Мы не переживаем, что Бог может приложить нам свой скипетр или направить на нас, или нет. Мы в этом даже не сомневаемся. Потому что мы одним Богом, одним Духом имеем к Нему доступ. Заметьте, те и другие. Все язычники, евреи, учителя, преподаватели, студенты, школьники, все, кто уверовал в Иисуса Христа, рабочие, бизнесмены, все. Все, кто уверовал в Иисуса Христа, одним Духом мы имеем. Вот наш мир, друзья мои. Вот на чем он строится. В заключение. Когда я вижу отсутствие мира в церкви, знаете, о чем я думаю? Вот какого столпа нету этого в жизни этих людей? Во мне или в других в вас? Подумайте об этом. Мы говорили о том, что мы одно целое. Отождествляете ли вы себя с этим целым? Являет для вас это первое, что срабатывает, когда спрашивают, кто вы? Или вы думаете о том, кто вы на работе или в семье? Срабатывает, что вы новый человек, что вы отождествляете себя одним целым с телом Христовым, с церковью? Отождествляете ли вы себя, что вы новое творение, осознавая, кем вы были, и что Бог взял вас, поместил в себя, Христос, и теперь вы новое творение, совершенно новое. Может быть, когда мы забываем об этом, у нас нет мира между собой. Помните ли вы о том, что вы одной жертвой примирены? Не за язычников, или из-за язычников, из-за евреев Бог приносит одну жертву Христа. У нас нет такого, чтобы за более богатых это была одна жертва, за тех, кто победнее, другая. Или за тех, кто поумнее, одна жертва, за тех, кто слабее умом, другая. Или за мужчин одна, а за женщин другая. Друзья мои, одна жертва, друзья мои. Один Христос, один крест был. И вражда была там убита на нем. Осознаете ли вы, что все вы слышали одно Евангелие? Что вы были должны были уверовать только по одной причине. Вы должны были отречься от себя, признать свою никчемность перед Богом и просить Его милости и помилования для вас. И признать то, что Христос – Спаситель. Или вы по какой-то причине другой здесь. Если да, ваш мир будет построиться. Осознаете ли вы, что каждый из вас, молясь Господу, одним Духом имеет к Нему доступ? Это Дух Божий, это Святой Дух. Смотрите, мы сегодня с вами говорим об основании мирных отношений. Эти мирные отношения нужно строить еще. Не расшатывать этот фундамент в своей жизни. Твердо стойте на нем. Если Христос мир наш, все, кто вне Христа, друзья мои, враждуют как с Богом, так и с друг с другом. Еще один вывод. Заметили, что одна и более практичная, может быть, вернемся, знаете, больше к нашей практике. Заметили, что одна из болей, которую мы наносим друг другу, это язвительный укус. Очень часто это бывает между близкими людьми в семье или между друзьями. Мы можем кусануть кого-нибудь. Так. Съязвить что-нибудь. Друзья мои, но это вражда. Не забывайте, что Бог сделал вас одним целым. Бог подарил вам эти мирные отношения. Подумайте о том, как вы должны реагировать на другого, когда вы чем-то недовольны в его жизни. Павел в этом послании говорит о том, что всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Как вы реагируете на другого человека? Да, стоим ли мы вот на этой платформе мира друг с другом, когда нам просто что-то не устраивает? Или мы вываливаем всю ярость своего гнева на него? Как насчет наших отношений в семье? Когда муж должен любить жену, жена повиноваться мужу. Это все из послания к Ефесянам, друзья мои. Дети должны подчиняться своим родителям. Это должно быть, смотрите, это все должно быть на мирном основании. Это не силком делается. Любовь к жене – это не силком. Подчинение жене – это не силком. Повиновение детей родителям – это не через силу должно быть. Это мир должен быть между нами. Если вы примирены сегодня, если вы осознаете, что мир Божий живет в вас, что вы примирились с Богом, вы в мирных отношениях находитесь друг с другом, как насчет того, чтобы примирять других? 2 Коринфянам 5:17, я последний текст сейчас читаю сегодня с вами. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Новое творение, если для кого-то непонятно. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом. Несете ли вы это служение примирения? Когда последний раз вы говорили неверующему человеку о том, что он должен примириться с Богом? Вы в мире с Богом. Друзья мои, еще много грешников, которые тонут. Не забывайте им говорить. Примиряйте их. Если вы стоите на этом основании примирения, если вы стоите в этом единстве, в целостности друг с другом, примиряйте других с Богом. Примиряйте их с собой. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, милостивый, благой, славный, превознесенный. Мы, дети Твои, мы любим Тебя, Господи, мы поклоняемся Тебе. Когда-то мы были врагами Тебе и друг другу. Вот Ты примирил нас, Господи. Ты примирил, сделав нас всех одним целым. Ты соединил нас в себе, Господи, и мы новое творение Божие. Ты примирил нас с собой, убив на кресте вражду, и подарив нам мир, Господи. Только одним крестом, одной жертвой, Господи, Иисусом Христом, Ты это совершил. Ты дал нам, Господи, мир и покой в отношениях друг с другом. Мы слышали одно Евангелие, Господи, и уверовали, можем уверовать только одним Евангелием, одним словом, Господи. К Тебе мы имеем доступ только одним Духом Божьим. и у всех у нас равные права пред Тобой, Господи. Мы дети Твои. Мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы хотим быть примиренными с Тобой и примирять других. Благослови нас в этом, иметь мирные отношения друг с другом, в семье, в церкви, Господи, и примирять с Тобою, Господи, тех, кто еще враждует против Тебя. Будь милостив к нам и не отними ее от нас до конца дней наших. Мы славим Тебя и прославляем, наш Бог. Во имя Твое мы молимся.